Добрый суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст посвящен лучшей лиге на земле, в которой играют в баскетбол, или цирку уродов, как мы его называем иногда между собой в чате патронов. Нет, это не украинская баскетбольная суперлига, но о ней у нас подкасты тоже скоро будут, так что оставайтесь на связи. Это та самая лига из трех букв, и это, опять же, даже не лига ВТБ. Это NBA, где у нас уже известны по одному участнику, по одному победителю нового, снова созданного плей-ин турнира, который у нас в полноценном формате дебютирует в этом году. Сегодня мы записываем этот подкаст днем 20 мая. Он выйдет в общий доступ утром 21 мая, поэтому мы не будем знать победителя плей-ина от Востока и не будем, вернее, обладателя восьмого посева, скажем так, поэтому мы даже особо не будем затрагивать эту тему. Но сегодня у нас мы обсуждаем плей-ин, мы обсуждаем уже увиденные матчи этого замечательного новосозданного проекта от NBA. И мы обсудим первую половину серий плей-офф, которые стартуют у нас в субботу. Какие конкретно серии вы поймете по ходу подкаста. И сразу же оговоримся, что в субботу в районе обеда ждите вторую часть превью плей-офф и уже полноценные итоги плей-ин турнира также от нас. Поэтому сегодня мы обсуждаем NBA, мы обсуждаем плей-ин, мы обсуждаем Lakers, Golden State и первую часть превью плей-офф, который стартует, опять же, повторюсь, в субботу в 21:00 по киевскому и московскому времени. Я Александр Парашута, и вместе со мной мой привычный напарник по драфт-подкастам. Но сегодня мы говорим не про драфт, хотя и про детей наших тоже обязательно поговорим. Андрей Гладченко в эфире. Андрей, привет.
Всем привет. Как тебе вообще плей-ин? Потому что у меня эмоции в 3 часа ночи сегодняшнего дня, когда счет был 33-13 в пользу Мемфиса против Сан-Антонио, и эмоции, которые у меня были в 7 часов утра по поводу плей-ина, они, конечно, были совершенно разными.
Абсолютно то же самое. Мы-то как люди, которые вчера, позавчера, вернее, комментировали матч Индиана-Шарлотт, который, да, понятно, как закончился. И там вот как раз эмоций-то уже к середине второй четверти-то и не было. И сегодня, знаешь, вот был вот этот испуг, когда Мемфис повел очень реально, очень крупно, да, и под минус 20. И Грег Попович сидит как на транквилизаторах и взирает над этим всем. Думаешь, ну, блин, за что нам такое везение? Но потом и концовка игры Мемфиса, безусловно, и собственно, матч Lakers Golden State, они обнулили, да, вот это в хорошем смысле обнулили все эмоции, градус на самом деле очень высокий. Давай тогда сразу же, конечно, начнем с самого главного, с матча Lakers Golden State. На мой вкус, одна из лучших игр в NBA последних сезонов. Это реально напоминало седьмой матч по напряжению, это реально напоминало седьмой матч по интенсивности, по тренерским решениям. Очень здорово, что было достаточно людей в Staples-центре, был шум, были знаменитости, была атмосфера большой игры. И были, конечно же, большие звезды на площадке. Леброн Джеймс, Стеф Карри, Энтони Дэвис. Голден Стейт весь матч вел в счете. Весь матч Warriors напрягали своим присутствием Лейкерс. Дреймонд Грин просто уничтожал все живое в обороне. При том, что, как обычно, для этого сезона он набрал всего 2 очка. Стефа Карри дабл-тимили при каждом пик-н-ролле. Его аккуратненько били, ему не давали получать мячи. Он сделал всего, по его меркам, да, 23 броска. Но при этом Golden State большую часть матча выигрывал в счете до середины, наверное, до начала четвертой четверти, когда Лейкерс удался этот рывок. В итоге, когда мы уже, в принципе, похоронили Golden State, когда показалось, что вот, все, Лейкерс нашли эту... Нашли ключи к пятерке, Энтони Дэвис стал попадать броски, Golden State вернулись, у нас был счет 100-100 за несколько минут до конца основного времени, если быть точным, за минуту 23, ну а потом случилось то, что случилось, обязательно мы сейчас разберем вот эту концовочную часть, да. И в итоге Лейкерс все-таки у нас победили 103-100, но эта победа была гораздо более тяжелой, чем я ожидал по матчу, чем ожидало большинство экспертов. И действительно, ну, главный итог, конечно, да, это победа Лейкерс. Второй итог для меня — это то, что Лейкерс хороши. Мы увидели, что Фрэнк Фогель в абсолютном плей-офф моуде, то есть он не боялся принимать агрессивные решения, он не боялся тасовать людей и так далее. И, ну, мы увидели, почему все боятся Лейкерс на Западе, как минимум, потому что это очень все еще очень-очень опасная команда, когда Леброн и Дэвис находятся в такой форме. Но, а главное ощущение, конечно, от этого матча, это ощущение того самого праздника, да, того самого, той самой важности игры, которая у нас абсолютно нивелирована этим длинным, ненужным и пустым регулярным сезоном. И вот здесь мы этот праздник в плей-ине получили. И вот у меня было, да, несмотря на то, что эфир отработали, да, достаточно непростой и длинный, я все равно как-то не смыкал глаз, знаешь ли, практически до 8 утра, с большим интересом смотрел этот матч и получил тонну, просто тонну удовольствия. Какие у тебя ощущения остались, в первую очередь, вот на эмоциональном уровне от этой игры?
Ну, первое впечатление, это реально вот эта вот атмосфера, которая вернулась, которой не было в бабле, когда ты сразу перед самым матчем видишь, что прибыл на игру Дрейк, ты понимаешь, что как-то все вернулось на круги своя, как-то вот по-прежнему NBA, Staples Center, Калифорния, это все такое очень тусовочное место, очень гламурное место, и вот эта вот атмосфера какого-то большого очень тусовочного праздника, она впервые появилась, конечно, за два, наверное, года, потому что не считая, что сезон 19-20 все-таки закончился на этапе регулярки, на этапе, когда, в принципе, все было достаточно более-менее предельно ясно, поэтому вот таких вот эмоций, конечно, не было два года, и, в принципе, команды очень плей-оффные. То есть мы знаем, что и Дреймонд Грин, и Леброн Джеймс, и, в общем, куча вот этих мелких игроков, это игроки просто с огромным багажом опытом в плей-офф. Фрэнк Фогель, который закалился еще в тех легендарных противостояниях Индианы против Майами, Индианы против там Нью-Йорк Никс и так далее. То есть очень хорошая, на самом деле, была, очень хороший был фундамент для отличного матча, на самом деле все-таки получилось, хотя, по правде говоря, у Лейкерс был огромный коллапс в первой половине, потому что, на самом деле, я поверся в какой-то огромный шок от того, насколько плохо играл Дэвис и попадал. Я такой беспомощности в атаке очень давно от него не видел, даже по движениям видно, что что-то с ним все-таки не то. Но, ты знаешь, сила Дэвиса в том, что он хотя бы в защите может быть очень важным игроком, даже если у него атака сильно провисает. Очень много критики, на самом деле, в сторону Денниса Шрёдера. Ну, как мне кажется, просто люди, возможно, в Лос-Анджелесе не совсем помнят, кто такой Шрёдер. Да, это типа, человек, который способен забить 30 очков плей-офф и выиграть игру. И точно так же это человек, который способен полностью застрелить команду. Просто посмотрите два последних матча Оклахомы против Хьюстона. В прошлом году, по сути, все было то же самое. Ну, а в защите это никогда не был каким-то сильно большим фактором. И это то, с чем Лейкерс должны смириться и жить в следующие годы, если они собираются действительно продлять с ним контракт. Ну, в первой половине, конечно, очень хорошо зашел Карузо вместе с Кузмой. Так вот тут они очень помогли в те минуты, особенно когда Стефа Карри не было на поляне. Ну, по поводу Карри, я, наверное, все больше сейчас сторонник той позиции, что эта версия Стефа, она лучшая по его великой карьере, даже лучше, чем те два MVP сезона, которые у него были, потому что у него в этой игре очень часто шли такие вещи, которые ему не удавались в тех самых поединках Golden State против Кливленда в 16-м году, в 15-м году. И вот сегодня я увидел такого Карри, ну, которого ты, по сути, остановить, ну, его нереально. То есть, какой бы ты геймплан против него не выстраивал, если у него полетит, и если он действительно получает удовольствие от того, что он делает, то остановить это как-то очень сложно. Понятно, что Golden State очень сложно играть в плей-офф, потому что, когда у тебя есть две скоринг-опции, одна из которых Эндрю Виггинс, а Эндрю Виггинс это человек, у которого вся игра как-то балансируется от гениального до смешного. Сначала он делает какие-то фундаментальные плей, потом он делает какие-то глупые потери. И поэтому, конечно, даже когда Лейкерс горели там 10 очков, 13 очков, как-то оставалось такое ощущение, что они, в принципе, в игру должны вернуться. Потому что Леброн ожидаемо решил включить режим танка. такого вот во второй половине, который сносит все живое. Но, честно говоря, не знаю, насколько он протянет в этом режиме, если его придется включать слишком часто. Для Лейкерс на самом деле очень важная победа, в первую очередь потому, что не нужно играть дополнительный матч, есть возможность отдохнуть, есть возможность подлечиться. В этой ситуации им, конечно, очень важно, но у меня такое впечатление, что это, собственно, будет знаменованием такого вот плей-офф для Лейкерс. Очень натужные матчи, какие-то выигрыши на опыте, на классе, на гении Леброна, какие-то очень валидольные концовки, потому что на самом деле у Лейкерс очень многие компоненты хромают, плюс, конечно, в том, что они могут выиграть такие матчи, потому что, ну, когда у тебя сразу все не получается, и ты возвращаешься в игру и добиваешься результата, это на самом деле очень круто, это показатель большой чемпионской команды. Но минус в том, конечно, что те бабловские Лейкерс прошлогодние, они все-таки были посвежее и как-то посыгранней.
Поздоровее, я бы еще сказал, они были,
Ну да.
потому что и Леброн, вот не будем даже касаться темы с глазом, да, которая там на исходе матча была, но видно, что он не на 100% готов. По Дэвису ты все сказал тоже. Я все-таки отмечу Фрэнка Фогеля еще раз. Алекса Карузу ты отметил в первой половине. Решение отказаться от Карузо, от Шрёдера, вернее, отказаться в пользу Карузо в концовке, это очень большой момент, да, казалось бы, что креативность Карузо не так высока, да, не такая большая угроза, но то, что в защите Алекс сделал, это, конечно, его легитимизирует, как одного из, там, 10-15 лучших игроков лиги по этому показателю. Отметим Весу Мэтьюза, который практически во второй части сезона выпадал из ротации Лейкерс, но в концовке он был ключевым игроком по защите и тоже очень классно поработал. В общем-то, Лейкерс здорово сыграли вот этот второй кусок. Нельзя не отметить и Голден Стейт. Для меня было удивлением в первую очередь то, что в первой половине Майкл Малдер, Хуан Тоскан-Андерсон и Джордан Пул вчистую выиграли свои минуты у резервистов Лейкерс. Это меня шокировало в какой-то мере, да? То есть при том, что не был таким большим фактором Кент Бейзмор, Виггинс играл, вот как ты говоришь, от гениального до смешного, но и Тоскана Андерсон, попавший несколько трешек, и Малдер, и Пул, они выглядели хорошо. И Пул, в принципе, и вторую половину провел неплохо, хотя именно он бросал тот самый бросок после сумасшедшей трешки Леброна, абсолютно открытый, который мог сравнять счет, который мог в теории перевести игру в овертайм, но Джордан Пул не попал в тот мяч. В принципе, опять же, да, Голден Стейт даже без центрового, да, по большому счету, потому что Дреймонд в этой роли проводил основную часть времени на площадке, а Кевон Луни был, по сути, его бэкапом, Golden State выстояли. И это, конечно, делает, это показывает вот чемпионское сердце, чемпионский фундамент, это показывает то, насколько Стив Кер умеет готовить команду к таким большим матчам. Но при этом, опять же, для меня, как я уже говорил, главный тейковей — это все-таки то, что Лейкерс, ну, Лейкерс очень опасны. Они умеют играть на этой скорости, они умеют переключаться в защите. Фрэнк Вогель умеет дергать за эти правильные ниточки. Ну и тот мяч, конечно, который забил Леброн Джеймс за минуту до конца. Абсолютно сумасшедший бросок с 10 метров на 24-й секунде владения через руки Стефа Карри. Я думаю, что несмотря на сколько у нас там 18-й сезон Леброна Джеймса в лиге, это один из самых таких иконических будет его бросков. Да, он не ведет к чемпионству, хотя кто его знает. Потому что еще один итог этого матча, тот факт, что Лейкерс выиграли, они-то не попадают теперь в сетку с Клиперс. Они попадают в ту сетку, в которой они должны. Они сыграют с Фениксом в первом раунде, затем с победителем пары Денвер-Портленд. И аж потом, возможно, сыграют или с Клиперс, или с Ютой, или с кем-то там еще. Может, даже и с Голден Стейт снова, да, нельзя этого исключать. Поэтому, в общем-то, я получил, опять же, большое удовольствие. Этот матч все-таки, вот в отличие от той всей регулярки, да, можно, как, наверное, воспринимать как проекцию будущего, мне кажется, на плей-офф и смотреть, как ты верно сказал, что, да, у Лейкерс будут сложности, мы посмотрим, как, опять же, будет по ротации больших Фогель разрешать вопросы, потому что 17 минут Драмонда сегодня оставили крайне противоречивое впечатление. 10 минут Харрелла скорее говорят о том, что его нельзя выпускать на большие минуты в плей-офф вообще. Но мы увидим. Мы увидим, как это будет. Лейкерс у нас проходят дальше. Лейкерс у нас сыграют с Phoenix Suns. Об этой серии мы поговорим детально в субботу. Вот. А Golden State у нас сыграет с Мемфисом послезавтра, 22 мая, и будет играть на своем поле. Это будет рематч воскресного матча регулярного сезона, в котором Golden State выиграли. Мемфис у нас вчера стартовав с плюс 20 по ходу поединка с Сан-Антонио. Умудрился за одну четверть все это хозяйство слить, организовать себе нервы, длинную концовку и в этой концовке все-таки выиграть у команды Грега Поповича со счетом 196. И здесь, конечно же, начнем с минутки хейта. Хотя, скорее даже, ты знаешь, хейте и Грейсона Аллена, ну, несмотря на всю мою давнюю любовь к нему, и наши постоянные и давние слушатели об этом прекрасно осведомлены, ну, как-то даже не хочется. Человек был не готов к матчу, он был под вопросом, он не играл в последнюю неделю. Его бросили на площадку, и он за 5 минут привез столько, что... И при этом у Тейлора Дженкинса было как минимум две возможности его заменить при первом же шухере, как говорится. Но он этого не делал. И он, собственно, пожал плоды своей вот благотворительности. Потому что оторваться на 20, выпустить пятерку Мелтон, Тилман, Аллен, Джонс и Кайл Андерсон, который, ну, просто затесался, да, в это сочетание, и за эти 5-7 минут слить 19 очков, дать абсолютно Сан-Антонио полумертвому, полуживому по первой четверти вернуться в игру, это прям мастер-класс.
Да, шпоры, конечно, в первой четверти, они выглядели настолько, что они будто вообще не хотят достигать каких-то результатов, они как будто были в отпуске. На самом деле, какая-то полная апатия, не было вообще никакой транзитной защиты. Люди просто как бы доигрывали последний матч, и как-то особо у них не было желания. Но потом, вот на самом деле, да, кто бы мог подумать, что Руди Гей внезапно тряхнет стариной. Ну, вполне возможно, что у него какая-то еще определенная обида на Мемфис есть, потому что он достаточно долгое время там играл. Я думаю, что Спёрс бы без него закончили бы игру очень быстро. Ну, а так, конечно, вот эта вот пятерка с Грейсоном Алленом, она провела просто феерический отрезок. То, что Мемфис позволил камбэкнуться с 27-6, это большой, наверное, очень плохой сигнал для этой команды. По сути, при Аллене было забито аж 3 очка за 5 минут, которые он провел на паркете. Нужно отметить в этом...
Но пропустили, да, они еще больше.
Ну, пропустили они вообще там 20, да, наверное, я не знаю, да, около того.
Но 22-3 там был рывок, 22-3.
Да, в остальном хочется, конечно, похвалить Мемфис, потому что Дилан Брукс дал выдающийся матч в защите против Демара Дерозана. Дилан Брукс, который по многим метрикам всегда считался очень плохим защитником, игроком, который, если не перебрал фолов, так это у него прямо успешная игра. Ну, здесь, конечно, наверное, аура плей-офф Дерозана все-таки оказалась сильнее, чем аура защиты Брукса, поэтому этот матчап был выигран достаточно уверенно. Ну и, конечно, как ты похвалил в Твиттере, можно сказать, снимаем шляпу перед Йонасом Валанчунасом. Конечно, такие центровые, как он в плей-офф, они и, в принципе, этот матч показал, матч Лейкерс и Голден Стейт показал в какой-то степени, что в плей-офф они по большей части неиграбельны. Но то, что показал Валанчунас конкретно в этом поединке, ну, это было, конечно, шикарно. И после этого, конечно, Пёртлю необходимо очень долго отмываться, потому что, ну, на самом деле, давно так не доминировали над центровыми соперниками, как сегодня Волчунас над несчастным австрийцем. Возможно, Поповичу необходимо было проявить где-то большую вариативность, где-то попробовать поиграть маленькой пятеркой или хотя бы больше Горгуя Дженга выставить. Но, не знаю, мне как-то вот показалось, что Сан-Антонио, ну, не настолько-то и хотят выиграть эту игру. Не знаю, то ли сам уже Попович потерял какую-то мотивацию работать в этой команде, учитывая, что сегодня он как-то очень так после матча намекнул, что, может быть, он и не будет тренировать в следующем сезоне. Но какой-то все-таки финал у Сан-Антонио получился очень бесславный. При этом они умудрялись держаться, по сути, до последних пары минут в игре. Мемфис, опять же, сам себе привез очень много проблем за счет того, что они тупо не могли бросить штрафные. Они там едва больше 50% штрафных забросили. И, конечно, такая команда, как Сан-Антонио, не могла, наверное, в сегодняшнем виде создать им больших проблем и выиграть эту игру. Но если Мемфис хочет действительно попасть в плей-офф, если они хотят обыграть Стефа Карри, Голден Стейт, если они хотят двигаться дальше и бороться с Ютой, то, конечно, необходимо эти все детские, можно сказать, моменты искоренять и как-то давать больше стабильности.
Йонас Валančiūnas 23 очка, 23 подбора, 10-16 с поля, 3-6 штрафных, 3 блокшота за 37 минут. Абсолютно доминирующий перформанс от литовца, который дабл-дабл у нас едва за первую четверть не сделал. Издевался он на самом деле над Пёльтлем и над Ебенксом. Потом Георгий Денг в первом отрезке тоже от него потерпел. Во втором Денг, кстати, неплохо себя проявил. И его отрезок второй, 6 плюс 4, он дал, забил трехочковый важный, отбился в защите. То есть там, в принципе, неплохо, да, было. Ну и по штрафным, ты правильно сказал, Мемфис 13-24, Джа 2-6 штрафные, 3 промаха в клатче. То, что, в принципе, было недопустимо. Но 5-21 Демар Дерозан, 4-17, несмотря на трипл-дабл Дежунт и Мюррей. 5-11 Келдон Джонсон, 8-21 Гей. Из этих 8, наверное, 3 броска он попал в концовке. То есть, в принципе, Сан-Антонио провалили этот матч и в атакующем плане, и по большей части в защите. Ну и все-таки смог. Смог Мемфис силами Дилана Брукса в первую очередь. Ну и Морант. Морант концовку сыграл нормально. Да, штрафные не попал, но несколько важных мячей забил. Поэтому 196 Мемфис у нас идет дальше. И, опять же, мы повторимся послезавтра. Или уже завтра. Да, получается, сыграет с Golden State. В финале победитель получит 8-й посев и право сыграть с Utah Jazz в первом раунде плей-офф. Тогда коротко перейдем на восток, чтобы уже закольцевать эту тему. Там не было так интересно на старте плей-ина. Первая игра Индиана-Шарлотт получилась абсолютно односторонней. Там Индиане, несмотря на отсутствие Кариса Леверта, который непонятным образом попал в ковидный протокол, за несколько часов до матча удалось просто шокировать Шарлотт на старте матча. Там буквально с первой же секунды все понеслось. Уже к середине первой четверти Пейсерс вели плюс 15, плюс 16. Сумасшедшую первую четверть выдал Дарк Макдермот. Домантас Сабонис был лучшим игроком на площадке с большим отрывом. Ашай Брисет здорово помог своей команде. Ну и Индиана только-только наращивала разницу. В какой-то момент единственный там мини-камбэк удался Шарлотту до 11 очков. И тут же они получили 5-6 подряд. И, в принципе, после этого уже назад не оглядывалась Индиана. 144-117, крайне уверенно. Победа Pacers, которые идут дальше. У меня главный тейк-эвей от этого матча остался в том, что Шарлотт, конечно, ну, разочаровали ребята молодые, потому что буквально все они матч провалили. За исключением, наверное, Джейлена МакДэниелса, от которого и ждали там немного, да. Ну и Коди Зеллера нельзя назвать молодым, но вот он, конечно, в этом матче был молодцом. 17 очков за 27 минут, 7 из 7 с поля, 3 из 3 штрафных. Боролся как влев, подсказывал. Был реально единственным игроком, который понимал, что происходит на площадке. Потому что ни Майлз Бриджес, ни особенно Пиджи Вашингтон в защите вообще не отстреливали. У меня такое ощущение, что Вашингтон в себя очков 50 принял за этот матч. А Розир, Бол, ну, Ламелло видно, что не готов на 100%, то ли по запястью, то ли по другим моментам. Розир 7 из 20, но 0 из 9 с периметра. Грэм 1 из 8. Монг 5 из 10, но опять же это все на концовке уже было сделано. Поэтому от Шарлотта осталось горько в послевкусии. Хорошая, красивая история, но абсолютный провал концовки сезона, и вполне логично, они пришли к тому, к чему пришли, но мысль я эту озвучивал в эфире Амигуго, что, знаешь, есть такое вот ощущение, что через год Шарлотт вернутся в это же место, в этот плей-ин матч, выиграют его и будут говорить о том, что вот нас поражение от Индианы закалило.
Ну, действительно, по своей заряженности, наверное, Индиана была гораздо более эмоциональной, они больше понимали, что такое плей-офф. Молодые ребята и Шарлотт все-таки непонятно куда вышли. У меня какая-то появилась аналогия из студенческого баскетбола, когда Канзас после великого матча с Дюком вышел на Виланову, и когда посмотрели 3 минуты и поняли, что все можно, в принципе, закрывать, потому что сразу не зашло, и было понятно, что как-то все это безнадежно выглядит. Ну, а тут еще, конечно, у Индианы полетело поначалу, и этот кураж у них обозначился с первых минут, и, по сути, он ни разу не исчезал. Можно, конечно, поздравить Индианаполис с тем, что они нашли очень хорошего игрока, непонятно откуда, в лице Ашая Брисета. И необходимо сказать, что это очередной талантливый выпускник программы развития Raptors, потому что он год отыграл в их фарме. Выглядел отлично. Ну и фамилия у него также нормальная, как для Индианаполиса. Вот. Просто великая игра не только у Сабониса, но и у МакКоннелла, который продолжает прогрессировать даже в своем возрасте. И я бы очень хотел его увидеть в команде более хайповой, в контендере, чтобы люди просто оценили, насколько он сейчас крутой, насколько он показывает какой-то демонический уровень и заряжает своей энергией вторую пятерку Индианы, по сути, являясь одним из реально лучших шестых игроков, одним из лучших защитных игроков и абсолютно недооцененным персонажем. Ну, а концовка, это уже вообще было для эстетов. Вернон Кэри, Ник Ричардс вместе, это просто, так сказать, мед для глаз.
Да, сложно с этим спорить. В общем, Индиана у нас прошла дальше. Шарлотт заканчивает сезон. Сезон яркий, эмоциональный, полный хайлайтов, но все-таки не совсем удачный. Но посмотрим, какие выводы сделают Хорнетс из этого сезона. Ну и Бостон во втором матче вчерашней программы у нас обыграл Вашингтон. Вашингтон, в принципе, неплохо выглядел в первой половине, несмотря на бросковый провал. Они ковырялись, они боролись. Но, конечно, гениальный коучинг Скотта Брукса, который попеременно защищал Джейсона Тейтума то Алексеем Лейнем, то Ишем Смитом, затем перешел на неготового защищаться Брэдли Билла. Все закончилось тем, чем закончилось. Тейтум 50 очков, 14 из 32 с поля, 5 из 12 трехочковых и 17 из 17 штрафных. Кемба Уокер 29 очков и более чем уверенная победа Бостона 118-100. Селтикс избежали апсета, избежали, ну, такого вообще очень неудачного окончания сезона. Конечно, мы сейчас о них тоже сразу будем говорить. Но вот тренерский перформанс Скотта Брукса. Давай коротко на нем остановимся. Человек контракт истекает. И как бы с одной стороны, да, вот кто-то вчера озвучил правильную мысль о том, что если бы не Скотт Брукс, то Брэдли Билл-то вообще, может быть, и вряд ли бы играл в этой команде, да, до конца сезона, потому что Брукс известен как человек, который вот умеет, да, налаживать вот эти тонкие отношения со звездами и держать их при себе, и все всем довольны. Но так тренировать нельзя, по-моему.
Ну, на самом деле, да, когда скорера уровня габаритов Тейтума пытается накрывать Иш Смит, можно даже им не выходить было на паркет. Хотя, кстати, Иш Смит еще не так был плох, в отличие от Билла или разменов на Ленни и Бертонса.
Да, Иш Смит было... вообще здорово играл в атаке, в защите просто боролся.
Да, он, по крайней мере, обозначал борьбу, потому что вот эти, конечно, ребята остальные... Ну, а кем было, собственно, играть в Вашингтон? Ну, у них реально состав не позволяет просто... защищаться против игроков уровня Тейтума, и здесь уже необходимо генеральному менеджеру задавать вопросы, как он всю эту великую команду собрал, как он, не знаю, собирался вместе сочетать Бертонса, Дэнни Авдию, Томаса Брайанта и остальных людей, и при этом Билл, который совершенно не умеет защищаться, при этом они... Троя Брауна, который якобы должен был несколько лет назад быть ответственным за защиту периметра, теперь он уже вообще не в их команде, поэтому, конечно, полная разбалансированность состава, и, в принципе, общественность, мне кажется, очень сильно переоценила, во-первых, падение Бостона, во-вторых, переоценила взлет Вашингтона, потому что, на самом деле, когда читал о том, что Вашингтон является чуть ли не фаворитом этой встречи, ну, как-то даже волосы дыбом становились, потому что, ну, они были на таких разных полюсах еще несколько месяцев назад, что, несмотря на это, ну, объективно, Бостон все еще более сильный, даже без Джейлена Брауна. Как бы мы к ним относились? Ну, и отметим, конечно, и не знаю, насколько протянут Рассел Уэсбрук и Брэдли Билл вместе, потому что с таким вот разным отношением концовки игры, которая у них была, то есть Уэсбрук убежал у нас в раздевалку за минуту до конца, а Брэдли Билл себе очень весело обнимался с игроками Бостона. Можно было подумать, что он чуть ли не собирается в Бостон в следующем году. Поэтому, ну, Вашингтона на самом деле очень плохая ситуация, хотя по-прежнему они все еще могут выйти в плей-офф, все еще где-то там могут пошуметь, но... Честно говоря, на какие-то большие перспективы в этой команде я даже не знаю, можно ли закладываться.
Да, Вашингтон еще может выйти в плей-офф. Опять же, повторюсь, вы будете слушать этот подкаст, когда уже сыграют Визардс с Индианой решающий матч за плей-ин. Поэтому пожелаем обеим командам удачи. И в первом раунде одна из них будет играть с Филадельфией. Ну, а Бостон, который выиграл у нас этот матч, в первом раунде плей-офф играет с Бруклином. Противостояние 2-7, и тем самым вот мы откроем превью плей-офф вот так вот плавно и быстро. Здесь, в принципе, как бы на мой вкус все более-менее очевидно. Бруклин по букмекерам фаворит на проход очень большой, 1.07 коэффициент на Nets, 9 на проход Бостона, но это, по сути, эквивалент свипа. Если так брать, у нас понятно, да, что, в принципе, команды друг друга неплохо знают, исполнители друг друга тоже неплохо знают. Кайри Ирвинг у нас понятно откуда, да, пришел в эту всю систему и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы не особо затягиваться, да, Бостон у нас, ну, одна из самых таких разочаровывающих команда сезона в плане того, что всегда от них что-то ждешь, вот так вот как в плей-ин матче что-то получаешь от них, но потом они тебя обязательно где-то расстраивают, да, поражением от Чикаго, Орландо или еще какого-нибудь непонятных субстанций. Вот, поэтому здесь вот для меня главный вопрос, сколько вообще... На что может претендовать Бостон в этой серии? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что Джейсон Тейтум очень хорош, Кемба Уокер накатил на финиш сезона, но есть проблемы со здоровьем Маркуса Смарта, который повредился в плей-ин матче, повредился и Роберт Уильямс. Заменить Роберта Уильямса, по сути, неким, кроме Люка Корнета. А против Бруклина и его шутеров это большой аспект. Нету Джейлена Брауна, опять же, да, кто-то должен держать Кайри или Хардена. А кто это будет делать, если не Браун? А он травмирован. И Смарт тоже на одной ноге. И так далее, и тому подобное. Ну и Бруклин самая, наверное, угрожающая, самая опасная команда в атакующем смысле во всем плей-офф. Команда, которая может тебя перебросать и не захлебнется. Поэтому я здесь особой глобальной интриги не вижу. Мне интересно будет посмотреть на Тейтума. Интересно будет посмотреть на Кембу. Эван Фурнье пойдет новый контракт себе, да, зарабатывать. Но в целом, мне кажется, Бруклин эту серию может вполне использовать как такой себе трамплинчик к подготовке, да, к противостоянию с победителем пары Милоки Майами. Вот, поэтому здесь у тебя какие ощущения по серии? И главный вопрос, сколько матчей Бостон сможет тут забрать?
Для меня это самая обреченная, наверное, серия из тех, которые мы знаем на сегодня, потому что мы еще не знаем, кто там выйдет на Филадельфию. Мне кажется, чтобы выиграть хотя бы одну игру у Бруклина, надо, чтобы Тейтум сотворил то, что было во второй половине с Вашингтоном. Еще и важно, чтобы Кемба Уокер помог, а чтобы все эти звезды, как говорится, сочетались, необходимо, чтобы ну, реально Бостон нашел свою игру. Для меня по Бруклину вопрос в этой конкретной серии все-таки больше в здоровье. Защита там, конечно, ужасная, но в этом составе атакующий порыв их не остановить. Тем более Бостону, который не выглядел какой-то большой оборонительной командой в этом сезоне, который лишился нескольких важных игроков. Особенно если ни Смарт, ни Уильямс не смогут играть на 100%, то и защищаться там некому, придется опять болельщикам Бостона видеть мучения их любимых игроков ротации. По идее, Бостон одним из первых должен поехать плей-офф, в этом плей-офф домой, хотя какая-нибудь, знаешь, очень красивая победа для Legacy Тейтума с таким вот домашняя такая, где-нибудь 35 очков во второй половине, она здесь, я думаю, более чем вероятна. Вот, ну, единственное, наверное, если вдруг Кайри Ирвинг в цветах Бостона увидит флаг Палестины и все-таки начнет сливать серию, да даже, наверное, это не поможет.
4-1, я бы сказал, Бостон выиграет. Ой, Бруклин, простите, выиграет. Да, мне вот тоже кажется, что Бостон один матч в состоянии зацепить, но не более. Поэтому посмотрим. Посмотрим, как эта серия у нас будет развиваться и, собственно, наблюдать за тем, сможет ли команда Брэда Стивенса доставить хоть сколь-нибудь какие-то проблемы команде Стива Нэша. Вторая серия на Востоке, остаемся здесь. Самая, наверное, интригующая серия всего первого раунда в этой конференции. Рематч прошлогоднего, опять же, второго раунда в Бабле. 3 против 6, Милоки против Майами Хит. Очень забавная сезонная серия у этих команд была, потому что Милуоки расстреляли 144-97 29 декабря, установили рекорд по количеству трешек, затем на следующий день проиграли. И вот 5 дней назад, 15 мая, в поединке, в котором, в принципе, многие, так сказать, продвинутые эксперты призывали Майка Буденхольцера слить, потому что, ну, зачем, как бы, да, провоцировать себя встретить новые встречи с Майами, когда есть рядом Никс и Атланта, Милоки выиграли. Милуоки выиграли, они остались третьими, Майами остались шестыми в этой всей конструкции. Но тут важно говорить о том, что Джимми Батлер все три матча сезонной серии пропустил. Милуоки, вот эта версия с Пиджеем Такером, она тоже вот только в последнем матче себя проявила и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, конечно, все понимают, что это повторение прошлогоднего второго раунда. Все понимают, насколько это давит на Яниса в первую очередь, ну и во вторую, наверное, на Майка Буденхольцера. Потому что для Милуоки, на мой вкус, это самая важная вообще серия, да, на этом этапе развития франчайза. Они не могут себе позволить проиграть. Они, понятно, что они сделали выводы из прошлогоднего поражения. Они выменяли Джеру Холиде, они выменяли Пиджея Такера, они немножко пересобрали состав. Но все равно мы приходим в плей-офф, и Майами, как бы они неровно, плохо, средне не играли по сезону, Майами на финиш сезона накатили. Нашли более-менее свой ритм Тайлер Хиро и Горан Драгич. Очень неплохо в ротацию влился Тревор Ариза. Дивейн Дедман помогает со скамейки. Ну и, конечно, феноменальная вторая часть сезона от Джимми Батлера, который в плей-офф, как мы знаем, превращается в абсолютного демона. Поэтому Милуоки здесь не имеют права на ошибку, на мой взгляд. Но мне кажется, что именно эта версия команды с Джру Холлидой, в первую очередь, она более готова, она более качественно собрана для того, чтобы оказать реальное сопротивление. Хит. Плюс, опять же, не будем девальвировать фактор бабла, в котором такая вот военизированная, да, как писали многие американские СМИ, организация, как Майами, она преуспела в прошлом сезоне. А Милуоки где-то, может быть, подразвалили. Здесь все-таки Милуоки будут играть 4 матча дома, у них будет преимущество своего поля. Янис предельно мотивирован, Янису нравится преодолевать большие трудности, он их не боится. И, опять же, не будем забывать, что Янис пропускал последние матчи прошлогодней, прошлосезонной серии из-за травмы. Поэтому здесь ты считаешь, что станет ключом к серии? И вот это давление Милуоки все-таки, давление на Милуоки, не передавит ли оно команду? Потому что Майами, опять же, в позиции андердога, которому нечего терять, кроме своей чести.
Тут на самом деле это действительно вполне возможно поворотная серия и для Яниса, и для Буденхолцера, и действительно отговорок уже в случае поражения никаких не будет. Хотя Милуоки в этом сезоне не вызывают какого-то большого восторга, они по-прежнему очень крутая команда, просто их уже как-то вот не оценивают через призму регулярки, и на все их достижения в регулярном сезоне смотрели как-то, ну покажите это в плей-офф, тогда мы с вами поговорим. И, конечно, в плей-офф уже и фактор короткой скамьи не будет так бросаться в глаза. На сегодня эта команда здорова, она обязана показывать свой баскетбол, оправдывать, наконец-то, какие-то ожидания в плей-офф, потому что Милуоки реально сильнее в атаке, чем Майами, у них более сбалансированный состав. Но тут, конечно, Милуоки необходимо в первую очередь побороть свои психологические барьеры, потому что Батлер... Он будет их унижать, он будет постоянно напоминать о том, что произошло год назад. У него огромное просто психологическое преимущество. Он будет создавать давление. В остальном как-то вот у Майами игровых преимуществ, наверное, и нет. Там есть уже, по сути, морально и физически устаревшие люди в ростере, которые уже больше своими болячками опекаются. И вот очень такая фраза, которая, мне кажется, емко характеризует Майами в этом, в контексте этой серии. В этом году мы не увидели от них чего-то такого, чтобы позволило нам верить в их апсет второй год подряд. С другой стороны, опять же, ужасный вылет Милуоки в этой серии уже никого не удивит. И, возможно, после этого восприятие Буденхолцера Яниса упадет настолько сильно, что они уже вернуться не смогут. Посмотрим, есть ли у них рычаги справиться с этим давлением. У меня, наверное, какой-то более обнадеживающий прогноз в контексте Милуоки, потому что все-таки, во-первых, персона Джер Холлида, Пиджей Такер, это как раз те люди, которые помогут в очень важный момент собраться, которые помогут преодолеть все эти психологические барьеры. Где-то, да, наверное, Такер это уже не тот игрок, который там в лучшие годы в Хьюстоне был, не хватает ему атлетизма и уже и скорости и так далее, но тем не менее, по-прежнему это человек, который очень тафовый, очень такой с большим внутренним стержнем, и мне кажется, наличие вот таких игроков, оно может очень хорошо перевернуть, незаметно, но перевернуть исход серии в пользу Милуоки. Ну и, конечно, от самого Яниса необходимо ждать уже совсем другой игры. Я все-таки думаю, что Милуоки намеренно берегли многие свои наработки на плей-офф. И я думаю, что от Бакс можно ожидать чего угодно.
Да, я
и
согласен.
В хорошем смысле тоже.
Но посмотрим, опять же. Все уже поняли, да, чем занимается Майк Буденхольцер в регулярке. Они очень много смен защиты, смен форм защиты проводили. Они тестировали разные сочетания. Они играли абсолютно по-разному. И в три маленьких, и в два больших. И с разными сменами. И с Янисом на центре, и с Бруком на центре, и с Такером на центре. И с Бобби Портисом, и с Форбсом, и с Коннатоном. Ну, в общем, они перепробовали все. Вот знаешь, я все-таки тут вернусь в лето немножко, да, вернее, в межсезонье. Вот если бы тогда Милуоки докрутили историю с Богданом Богдановичем, мне кажется, что вот сейчас бы я бы ставил на них абсолютно спокойно. Потому что шот-креейшена бы хватало. Хватало бы, да, вот защитной какой-то универсальности за счет появления Холидея и наличия Лопеса. Плюс, опять же, где-то бы Такер, наверное, нарисовался на горизонте, вне зависимости от того, доехал ли бы серб или не доехал. Но все-таки, вот да, все-таки недовернутая эта сделка. Она немножко отпугает, хотя Брин Форбс провел отличный сезон. И он, и Бобби Портис у нас входят в рейндж 5 лучших шутеров лиги по проценту реализации, потому что у них порядка 47% у обоих с периметра. Но и опять же будет очень интересно посмотреть на Яниса, на его дуэль с Бамом. Бам, который очень существенно ему мешал в бабле. Но Джея Краудера-то уже нет у Майами. Тревор Ариза это не совсем сюда по опеке. И будет очень интересно посмотреть, как Эрик Спейльстра будет решать проблему Яниса сейчас. Поэтому ждем этой серии. Она у нас стартует в субботу. Причем первый матч ранний в 21:00. Будет очень интересно вот сразу же, да, с первой минуты посмотреть на заряд Милуоки, на то, насколько они готовы психологически в первую очередь к этой серии. Ну и на различные маневры, которые будут проводить один из лучших тренеров лиги по регулярному сезону, потому что как бы Майк Буденхольцер не проваливался в регулярке, в плей-офф, простите, мы знаем, что в регулярке это тренер колоссально качественный, против Эрика Спейльстры, который действительно топ-3 тренер NBA, как ты ни крути. Поэтому шикарная дуэль нас ожидает. На кого ты все-таки тут ставишь?
Я ставлю все-таки на Милуоки. Мне кажется, что два раза подряд допустить такой апсет будет очень сложно. Вообще, что-то мне подсказывает, что у Милуоки когда-нибудь случится ран Торонто Репторс. Потому что вот реально их история сейчас очень напоминает ту Торонто, которая была до прихода Ника Нёрса. Может быть, если Милуоки проиграет эту серию, вполне возможно, что им необходимо будет найти своего Нёрса. Но в остальном я все-таки верю, что Бакс на сегодня более комплексная, более сильная и, наверное, более здоровая команда. И более готовая к тому, чтобы сражаться в плей-офф.
Ну я тоже все-таки так скрипя душой, но отдам Милуоки победу в 6. 1-3 по их победа, ну, букмекеров 3-40 победа Майами в серии. Ну это примерно, да, эквивалент 4-2. Но очень интересно будет взглянуть, и этот матч открывает плей-офф, по большому счету, поэтому с первой же минуты будем видеть, как Джимми Батлер и компания будут противостоять Янису и компании. Третья серия на Востоке, серия, скажем так, прямо для эстетов, серия, которая, вот, знаешь, если бы мне перед началом сезона кто-то сказал, что Нью-Йорк, Никс и Атланта сыграют между собой в первом раунде плей-офф на Востоке, я бы сказал, вы что, с дуба рухнули? Или чё? Как это вообще возможно? Особенно в контексте 4-5, особенно в контексте того, что 4 это, мать его, Никс, а не Атланта. Но Никс у нас спрыгнули, мы помним, с 22 ожидаемых побед перед сезоном до 41. Атланта все-таки за счет смены тренера, за счет перестановок, за счет ротации, за счет того, что они все-таки нашли эти пятерки, которые работают, Атланта смогла перевернуть свой сезон тоже, финишировать на респектабельной пятой позиции и впервые в карьере мы увидим в плей-офф Трая Янга, что очень-очень интригует. И здесь вот вообще, знаешь, мне кажется, что противостояние Атланты и Никс это такая, ну, в каждой серии плей-офф, да, полно каких-то сюжетов, полно интересных сюжетных линий, но вот здесь их сильно много, потому что все говорили, что Янг не сможет играть в плей-офф. Пожалуйста, мы получим доказательства. Нейт Макмиллан, тренер, который сливал по 0-4 просто раз за разом последние сезоны, получает возможность зайти в серию с позиции фаворита. Это тоже очень интересно. Впервые в плей-офф сыграет Богдан Богданович. Клит Капелла в важной роли возвращается в плей-офф. Мы помним, как он прекрасно выглядел в Хьюстоне. И со стороны Никс возвращается в плей-офф Том Тибодо, у которого очень противоречивая тоже история побед и поражений с Чикаго, с Миннесотой и так далее. И Джулиус Рэндл. Безусловно, это главный человек в этой серии, потому что Рэндл сминал абсолютно оборону Атланты в сезонной серии. Рэндл выглядел потрясающе здорово, и у всех, опять же, есть вот этот вопрос на устах, да, насколько легитимен сезон Рэндла, насколько он устойчив, насколько он стабилен и насколько он сможет удерживать ту планку, ту высочайшую планку, которую он сейчас задрал. И в этом смысле это, наверное, самая непредсказуемая и самая интересная серия, хотя понятно, что она не самая такая по вывеске, да, классная, не самая, может быть, и будет классная по качеству, но вот здесь интриг столько, что прям хочется смотреть каждый матч и понимать, да, как будет играть Янг, как будут защищать Рэндла, какие пятерки будет выставлять Макмиллан, как Том Тибодо вот с этой всей братьей Бёркс, Була, Кинаэли и прочее собирается выигрывать в первом раунде, что тоже для меня не совсем понятно. Поэтому здесь я бы сказал, что здесь как-то семью матчами пахнет аж бегом.
Для меня это, возможно, самый интригующий матч первого раунда, потому что это именно на этот матч я ставлю как на восточную классику, а восточная классика это для меня это легендарные пары Вашингтон-Торонто, вот это все. То есть я думаю, что здесь такое что-то будет. Главная история для меня это все-таки Трай Янг плей-офф, потому что от того, как он себя проявит в баскетболе, где меньше пространства, где больше контакта, где уже не порисуешь так фолы, где его защитные недостатки будут мишенью атакующего геймплана соперника, все это на самом деле очень интересно. И восприятие Янга, я думаю, будет после этой серии очень многое зависеть. Я думаю, на самом деле для успеха в этой серии нужно давать очень много полномочий Богдану Богдановичу, который проводит просто выдающуюся концовку. Вот как-то, знаешь, все приписывают такое вот преображение Атланты Нейту Макмиллану, хотя, мне кажется, это во многом лишь говорит настолько, насколько все-таки плох был Ллойд Пирс, но вот именно преображение Богдана Богдановича, который после травмы, после акклиматизации вышел на фантастический какой-то уровень, он забивает последние 25 матчей в старте, 50% трехочковых, 90% штрафных. Он созидает и всего в трех матчах допускает больше двух потерь. Это вообще какой-то выдающийся просто показатель. И для меня такой уровень Богдановича это на самом деле откровение. Я думаю, для тебя меньше, потому что ты следил за ним очень часто в европейском баскетболе. И, наверное, и фактор его возвращения все-таки для меня даже перевешивает смену тренера. Ну и привет Сакраменто Кингс, которые как вы там с Бадди Хилдом поживаете. Ну да ладно, за Атланту на самом деле подбор игроков говорит фактор Клинта Капелла, он колоссальный, он должен доминировать, он это делал уже в матчах регулярного сезона. Состав в целом у Атланты более яркий, в здоровом состоянии, хотя они не так-то и часто были в здоровом состоянии в этом сезоне. Кто будет защищаться против Янга? Вполне возможно, Квикли. Возможно, Фрэнк Антиликину мы увидим. За Никс играет Дерек Роуз, и способность вот играть такой вот вязкий плей-оффный баскетбол, как мне кажется. Но опять же, необходимо не забывать, что Рэндалл-то, по сути, никогда не играл в плей-офф. То есть Рэндалл — это один из самых играющих игроков в НБА. Он входит в такую вот когорту имени Алексея Лыня, Элфрида Пейтона, Дэвида Букера, которые, вполне возможно, все вместе все-таки дебютируют в плей-офф в этом году. И мне кажется, еще один такой интересный факт, что при затянувшейся серии он может, конечно, немного все-таки подустать. Потому что он с отрывом самый играющий вообще исполнитель в этом сезоне НБА. Он пропустил только один матч, он играл больше всех минут. И, конечно, насколько бы он не был такой здоровой физической машиной, каким он выглядит, все-таки необходимо не исключайте фактор микротравмы, фактор большой усталости. И тем более, что серия на самом деле, как по мне, будет очень тяжелая психологически и физически. Потому что, ну, у Тибодо всегда так. Это же знаменитое, если ты помнишь, вот эти серии Чикаго против Бруклина. вот эти все с тремя овертаймами и так далее. По сути, Тибодо, даже когда у него есть преимущество какое-то серьезное в плей-офф, он всегда как-то, у него все какие-то игры очень тужные, все победы очень тяжелые и так далее. И для меня, наверное, все зависит от того, насколько хорош будет конкретно этой серии Трайанг. Потому что если Тибодо его сожрет, вероятность чего достаточно высока, то Никс серию могут выиграть. Но если его атака окажется лучше, чем многие, в том числе я, наверное, думаю, то у Атланты прекрасные шансы. Единственное, что я скажу, что после такой серии уже может не остаться просто никаких сил на Филадельфию, но для обоих команд второй раунд это будет просто колоссальный успех и, наверное, то, чего они не могли ожидать перед началом этого сезона.
Вот по этому тезису абсолютно соглашусь. Я думаю, что и 4-5 места они не ожидали. Но Атланта в меньшей мере, Никс больше. Ну а да, выиграть серию плей-офф это всегда приятно и всегда почетно. Из тех аспектов, которые ты не затронул, у Никс третья скамейка после матча звезд в лиге. 105,2 очка они набирают в пересчете на 48 минут. У Атланты 95,6. То есть большая-большая разница. Но мы понимаем, что пропускали. Ну, тот же Богданович переведен был в старт из-за травмы Янга. И было много-много перестановок у Нейта Макмиллана. Вот. А и важный аспект в этой серии возвращается в строй Деандре Хантер у Атланты, который на старте сезона был одним из лучших игроков Хоукс, защитный специалист, которому, я думаю, поручат защиту Рэндла на каких-то отрезках матча. Это будет очень интересно понаблюдать, потому что Хантер здорово реально ворвался, игрок опытнейший, да, мы понимаем, что Хантер-то 23-летним новичком пришел в лигу, то есть сейчас, с прошествии 2 сезонов, ну, то есть он уже опытный исполнитель, прошедший большую школу NCAA, поэтому очень интересно будет посмотреть вообще за тем, вот как вот эти все люди, да, которые, мягко говоря, не возбуждают широкую баскетбольную общественность, типа, опять же, того же Хантера, Алика Беркса, Сантили Кины, Реджи Буллока, Таджа Гибс, ну, Тадж Гибсон ветеран, да, с ним все понятно, ну, вот у Атланты, да, там тоже, тот же Кевин Хёртер, как они себя проявят впервые на такой большой сцене, ну, или не впервые, или после длинной паузы, в случае там Буллока, например, да, поэтому очень интересно посмотреть будет за этой серией. Она у нас стартует в воскресенье 23-го, в понедельник 24-го числа в 2 часа ночи по киевскому и московскому времени. Букмекеры отдают небольшое преимущество Атланте с коэффициентом 1,8. Проход Ник стоит 2,0. Ты считаешь, кто здесь победит в итоге?
Я думаю, что здесь будет седьмой матч. И поскольку седьмой матч это у нас будет проходить в Madison Square Garden, то все-таки, наверное, какое-то небольшое просто преимущество отдам Никс. Но здесь, на самом деле, опять же, для меня фактор Янга здесь будет ключевым, и я не удивлюсь, если Атланта сможет закрыть это в 5-6 играх. Но на сегодня, мне кажется, что команды и по тому, как они шли по сезону, и по тому, на какой вот уровень они вышли после матча всех звезд, они, в принципе, плюс-минус равные. И то, что концовки будут равными, для меня, ну, вопросов таких вообще не возникает. Вот вопрос только, наверное, кто заберет все-таки эти концовки. Ну, небольшое все-таки преимущество, да, отдам Никс. Все-таки за счет, наверное, Тома Тибодо.
Да, наверное, соглашусь с тобой. Если будет 7 матчей, то я за Никс. Если поменьше, то да, значит, Атланта будет ну, где-то доминировать, да, в этой серии и будет иметь преимущество, скажем так. А, на Востоке. С Востоком, в общем-то, разобрались. Четвертая серия Филадельфия. Победитель пары плей-ина Индиана-Вашингтон. Ждите ее в субботу. Постараемся ее разобрать, хотя так, превью небольшой, да, разбирать там особо нечего. Но мы придумаем. Обязательно чем вас порадовать. На Западе мы сегодня коснемся 2 серий, противостояние 3-6 и 4-5. Давай начнем с 4-5. Даллас Клиперс, рематч прошлогоднего бабла. Мы помним все прекрасно бросок Луки Дончича, который, да, у нас сравнял счет тогда в серии. Но мы помним, чем дело кончилось для Клиперс в той серии, потом, чем дело кончилось для них в следующей. Но вот как-то, знаешь, для меня, я скажу по своим ощущениям, строго по ощущениям, меня эта серия возбуждает едва ли не меньше всего. Дончич, при всем его таланте, да, ну, как-то, опять же, мы за ним очень давно следили с тобой конкретно, ну, и я в целом, и я в частности. Как-то стал, знаешь, вот это его нытье судьям постоянное, постоянные вот эти все ужимки и так далее, они как-то стали жестко раздражать меня. Вот. И неопределенность со здоровьем Порзингиса, она тоже как-то нависает над Далласом. В общем, Даллас симпатичная команда в вакууме, по большому-то счету. Но он превратился в какую-то такую непонятную субстанцию, которая висит между небом и землей. И тут вот они встречаются с Клиперс, которые специально выбирали этого соперника, ну, вернее, выбирали сетку. Клиперс, которые знают, как играть против Дончича, знают, как останавливать. У них есть с кем это делать. Они подходят к плей-офф относительно свежими, потому что они давали отдых в последних матчах буквально всем, а такие люди, как Зубац, даже там играли по 2 минуты, по 3 и так далее. Восстановился и Бака у них. В принципе, Клиперс готовились к этому моменту очень давно. И Тайрон Лио это не Док Риверс. Это все-таки реально проверенный на уровне плей-офф тренер, который умеет строить защиту, который постарается выключить Дончича, который знает, как нейтрализовать Тима Хардуэя и так далее и тому подобное. На контрасте у Далласа Макси Клебер будет под вопросом. Да, Клебер, помним по Баблу, именно он был основным опекуном Кавая Леонарда в той самой серии. Поэтому здесь меня как-то, знаешь, особо его вот, у меня нету интереса к этой серии. Вот так вот я бы сформулировал. Интригу-то я вижу. Я вполне вижу, как Даллас за счет, опять же, гения Дончича, где-то вспышек от Хардуэя, Финни Смита, Джейлена Брансона, если будет более-менее здоров Порзингис, то они как-то постараются, да минимум, те же самые 2 минимальных матча выиграть. Но глобально я здесь интриги не вижу. А из-за этого и не вижу особого интереса следить прям за этой серией, вот так вот смотреть все матчи. Какое у тебя ощущение возникает перед этой дуэлью?
У меня на самом деле очень похожие ощущения. Клиперс действительно видоизменились. В первую очередь они стали гораздо более надежными в обороне во второй половине сезона. Они усилились дедлайн, и они стали крупнее и мощнее. Вообще, конечно, Клиперс, они находятся в такой позиции, когда им не веришь просто потому, что они Клиперс. Потому что на самом деле на сегодня у этой команды есть все, как кажется, для выхода в финал. И когда у них игра идет, сложно с ними что-то сделать. Потому что здесь есть и колоссальный опыт, и подбор игроков великолепный, и тренерский штаб просто состоит из известных людей, звезд, бывших главных тренеров НБА и так далее. Но в то же время, как показал прошлый год, какие-то кармические и даже, можно сказать, необъяснимые вещи, какая-то фантасмагория просто с ними происходит. Ну и, наверное, когда так все-таки в наглую сливаешься под удобного соперника, оно где-то-то и проявится, можно сказать. Ну, в спорте очень часто так случается, на самом деле. В остальном они, конечно, сильнее Далласа, который тоже стал лучше во второй половине сезона, но все же это по-прежнему команда с очень посредственной защитой, у которой нет защитных вингов, чтобы сдерживать всю атакующую дальнобойную мощь Криперс, потому что Криперс это команда, которая с большим объемом бьет трехочковые, у них просто прекрасные винги, Джордж с Каваем это летальное оружие, когда они здоровы. Конечно, плюс для Далласа в том, что и Порзингис здоров в плей-офф, но Криперс будут фаворитами, хотя я вот не сомневаюсь, что один матч или две игры Даллас все-таки зацепит. Где-то одну игру выиграет гений Дончича, где-то Хардовый сойдет с ума в хорошем смысле. Ты говоришь, что Криперс могут быть рычаги воздействия на Хардовое. Мне кажется, единственный рычаг воздействия на Хардовое лежит в его голове, потому что на самом деле это человек, который, мне кажется, когда взрывается, его остановить вообще невозможно. Но когда у него не идет, он просто сам себя тоже остановить не может. Так что я на самом деле не думаю, что серия будет как-то отличаться от предыдущей. Так что это не совсем типичная серия для четвертой против пятой команд. Здесь бы все-таки хотелось бы где-то больше равенства. Поэтому для меня это такие вот четкие, надежные, стабильные, уважительные 4-2. В то же время, конечно, перспективы Далласа, наверное, глобально, они все-таки немного пугают, потому что команда превращается в такую вот типичную, там, не знаю, Индиану, типичный Денвер 2000-х, который просто упирается в свой потолок первого раунда. Посмотрим, как они, конечно, вырулят из этой ситуации. Но то, что в первом раунде мы говорим о Далласе настолько, ну, не знаю, настолько как-то безнадежно, то это, наверное, значит достаточно много.
Ну, я не сказал бы, что безнадежно, скорее пессимистично, да,
Да,
вот
да,
так
да.
вот. Потому что, но опять же, ты знаешь, это все формируется от Порзингиса, мне кажется. Вот его контракт огромный, да, нависающий, и ты говоришь, что он здоров к плей-офф. Ну, ты же сам понимаешь, что он как здоров, так и может
Ну да.
завтра на пятой минуте первой четверти уйти и больше не вернуться. Он-то и в бабле был не особо-то болен к серии плей-офф, но тогда он травмировался, и все, как бы, и на том для Далласа, ну, глобально, да, все закончилось. Понятно, что Лука тащил как мог, но там и Брансона, кстати-то, не было, и вот, ну, Даллас, ну, тот Даллас, да, он старался, для него это был такой первый большой плей-офф Дончича, им надо было себя показать. Здесь уже они поопытнее команда. Джей-Джей Рейдика не будем забывать, да, он тоже должен где-то помочь на каком-то отрезочке Никола Мелли. Если восстановится Клейбер, то будет попроще в плане обороны. Но все равно как-то я многого от Далласа не жду. Единственный забавный момент, который вот готовясь к подкасту я забыл, а потом его в подготовке освежил. Был такой матч у них 27 декабря, 124-73, и выиграл его Даллас, и я помню, это была одна из первых игр сезона, абсолютно шокирующее поражение Клиперс, которые тогда без Кавая, но в принципе в нормальном составе играли, но с тех пор у них появился и Рэджон Рондо, и Терренс Мэн стал важным фактором ротации, не просто чуваком с дальнего угла. И я думаю, что, кстати, что Мэн в этом плей-офф будет одним из, ну, если не брейкаут звезд, да, то как минимум, ну, мы реально, вот люди, которые смотрят плей-офф, вернее, баскетбол НБА меньше, да, чем мы, там, и чем продвинутая публика, вот они узнают про такого игрока в хорошем смысле. Вот тут я вообще не сомневаюсь, первый раунд прям для него. Матчап, поэтому я тоже соглашусь с тем, что 4-2. Я думаю, что Клиперс постараются и мало того, что выиграть еще где-то на круиз-контрольчике, да, эту всю историю проехать, но, опять же, у них хватает и глубины, и качества, и тренерской мысли для того, чтобы все это сделать. Ну и еще одна серия на Западе, последняя теперь уже, 3-6, Денвер против Портленда. И вот эта серия самая, на мой вкус, интригующая из первого раунда на Западе, из того, что мы сегодня обсуждаем. Понятно, что Феникс Лейкерс, вернее, мы обсудим в субботу и очень детально там коснемся матчапов и прочего, потому что, ну, серия 2-7, в которой седьмая команда явный фаворит, это что-то новое, понятное дело, но это то же самое история и здесь у нас. Правда, не настолько явный фаворит, да, Портленд, но букмекеры отдают преимущество Blazers в этой серии, несмотря на то, что они шестая команда лиги, несмотря на то, что MVP, будущий MVP сезона Никола Йокич играет за Денвер, и у Денвера будет преимущество своей площадки. Но мы помним, да, это тоже у нас рематч, это рематч двухлетней давности, это рематч полуфинала конференции, в котором тогда Портленд выиграл седьмой матч в Денвере, тогда Си-Джей Макколум реально спас отечество, когда уже Дэмиан Лиллард абсолютно выдохся, именно Макколум взял на себя игру и забил много важных бросков. И сейчас, в принципе, Портленд, который на определенном отрезке сезона выглядел очень плохо, да, и казалось, что, ну все, команда разваливается, тренера увольняют, всех меняют, все, провал. Портленд неплохо финишировал, нашли они более-менее свой атакующий ритм, чуть-чуть поправили защитку и играют против Денвера, в котором куча кадровых проблем, в котором нет Джамала Мюррея, в котором Пиджей Дозер даже, прости господи, который стал важным игроком, пропускает начало серии, Вилл Бартон не успел восстановиться. И вот здесь вот эти все кадровые вопросы, они настолько давят на Денвер, что действительно я начинаю понимать логику тех людей, которые считают Портленд в этой серии фаворитом. Потому что пойди останови Лилларда, пойди останови Макколума, плюс Норман Пауэлл, плюс Нуркич в неплохой форме. И, в принципе, система Портленда атакующая, она-то более-менее классная. И всегда была, и всегда остается. Это команда, которая бросает, которая имеет второй объем трехочковых в лиге по статистике и реализует их с очень и очень классным процентажом. Но в то же время мы понимаем, что Денвер играет дома, играет на высоте. У Денвера теперь есть такие два фактора, как Аарон Гордон и Майкл Портер-младший, которых не было два года назад, как факторов в плей-офф. То есть есть универсализм, есть габариты и есть Йокич, который стал абсолютно летальным оружием в нападении. Поэтому давай все-таки поговорим сначала об этой серии, прежде чем делиться какими-то прогнозами. Разделяешь ли ты опасения по защите и вообще кадровой ситуации Денвера? И разделяешь ли ты то мнение, что Портленд может этим всем воспользоваться?
Ну смотри, первое, самый такой вот момент, который, наверное, больше всего бросается мне в глаза, это то, что очень много людей на самом деле опирается на ту серию двухлетней давности. Но по факту в серии двухлетней давности нету больше половины игроков. В Портленде реально, если так пробежаться по составу тех, кто там играл, то осталось только Макколум, Лиллард и Кантер. То есть там все остальные люди совершенно другие.
Нуркич не играл тогда?
Кто?
Нуркич?
Не, Нуркича не было. Это же он травмировался тогда. Поэтому то же самое в Денвере. То есть там не будет ни Мары, там не будет ни Харриса, не будет ни Малика Бизли, не будет ни Крейга, не будет ни Пламли. В общем, это, как по мне, все-таки совсем другие команды. И даже Дэмин Лиллард признал, что несмотря на то, что... несмотря на все кадровые проблемы Денвера, все-таки это совсем другая команда. То, что у меня есть большие ожидания от этого матча, это факт, но, наверное, для меня Портленд стал все-таки большим разочарованием этого сезона, когда в последний день они, по сути, влезли в топ-6. Для меня это стало таким вот разочарованием, потому что лично я ожидал от них большего, лично я ожидал, что вот этот сезон, наконец-то, когда они должны быть где-то там на уровне, который в этой нише, которую занял Феникс и Юта. И для меня, наверное, это серия, которая определит будущее Терестоца. Для меня вообще нет сомнений, что если они проиграют эту серию, последует увольнение главного тренера. Потому что когда защищаешься по сезону хуже Миннесоты и Хьюстона, это просто приговор. Потому что 29-й защитный рейтинг, и с таким рейтингом быть в плей-офф, это катастрофически. Конечно, они чуть улучшились по ходу сезона, но все равно очень много и соборонительного перформанса у них просто... Ну, это очень мрачно.
Но транзитная защита у Портленда действительно одна из худших в лиге. И как они будут это защищать все от Денвера, который не так, чтобы прям бежит, да, но это большой вопрос.
И, по сути, я не уверен, что Портленд способен защититься и способен противостоять что-нибудь Николе Йокичу. И они не защищаются не потому, что у них нет таланта, а потому что они как-то вот даже умственно не понимают, что надо делать. И тренерские недочеты, наверное, в их случае, они, очень хорошо отображаются. Для Никола, мне кажется, это крайне, крайне благоприятная ситуация. И в пользу Денвера, как мне кажется, еще говорит то, что они лучшие в лиге защищаются от пик-н-роллов в плане цифр, а для пик-н-роллами, по сути, Trailblazers во многом и кормятся. Что меня еще удивило с неприятной точки зрения у Портленда, так это то, что появление Нуркича, наверное, не дало прямо какого-то слишком большого буста, который я лично ожидал. Но в этой серии он, конечно, должен засиять. Опять же, да, он пропустил ту серию с Денвером 2 года назад, и в этом от него будет очень многое зависеть, потому что Денвер, ну, прямо скажем, мягко говоря, не самая сильная команда в обороне своего кольца, и это, наверное, является проблемой. Смущает, опять же, то, что Лиллард не до конца здоров, хотя в конце сезона он выглядел очень мощно, причем против сильных соперников. У него есть вот этот навык играть хорошо даже через повреждения. Очень важный, конечно, фактор Джамала Маррея, когда общественность пишет, да, что, по сути, функционал Маррея был очень хорошо заменен. Как-то вот по опыту частенько бывает, что в регулярке заменить функционал гораздо проще, чем в плей-офф. Потому что именно в плей-офф как-то индивидуальный уровень он отображается больше всего. И от Майкла Портера зависит очень много. Это его первый плей-офф в качестве действительно большого игрока, важного игрока команды. Две команды встречаются, которые очень опытные, но, как по мне, здесь все-таки небольшое преимущество у Денвера. Потому что, опять же, защита, опять же, на Портленде, возможно, большее давление за счет того, что, как мне кажется, если они проиграют эту серию, они пойдут в просто какую-то масштабную перестройку, потому что команда реально стагнирует на одном месте, и это большая проблема. Поэтому я все-таки за счет фактора Йокича, за счет преимущества своей площадки, все-таки отдам небольшое преимущество Денверу. Хотя, конечно, без Мария будет очень сложно.
Но я соглашусь с тем, что для меня это серия именем Майкла Портера. У него огромное преимущество, если, опять же, Портленд будет играть так, как он играет обычно, с тремя гардами и Ковингтоном на четверке, то я думаю, что Портеру по силам абсолютно издеваться и над Пауэллом, и над Ковингтоном, и над всеми. Потому что то, что показал Майкл Портер в последние 25 матчей регулярки, это очень-очень солидный уровень. Поэтому я жду от него прорывной серии. Я думаю, что ему это по силам. И если Портер действительно будет идти серию где-то 25 за игру с хорошими процентами, то, в принципе, для Денвера все должно быть более-менее нормально. Потому что люди типа Монте Морриса, Остина Риверса и Факунду Кампаццо, они свои защитные моменты, там, они компенсируют эти минуты. Шак Хэррисон очень хороший защитник, кстати говоря, индивидуально. И я думаю, что его в серии мы увидим, да, если не будет Бартона и Дозера, то его минуты вырастут, потому что Майк Малоун любит бросать таких людей на амбразуру, бросать под Лиларда и Маккоума. Я думаю, что как раз все упирается в Портера и в первую очередь в Йокича. Если Портер будет эффективен, и если Йокич будет попадать больше 40% трешек, ну вот, или хотя бы 39, да, то есть на сезонном своем уровне, то, в принципе, у Портленда будет масса проблем, им придется менять акценты в защите, им придется открывать, поднимать лишних людей на периметр, открывать зоны подрывания, куда обязательно ворвутся и Портер, и Гордон, и Бартон, когда выздоровеет. Поэтому я, в принципе, солидарен с тобой более-менее, что Портленду нет доверия вот в этой серии, да, то есть Портленд этим сезоном себя, если не дискредитировал, то, как минимум, да, размыл вот в эту уверенность, что команда с Лиллардом и Маккоумом, с Нуркичем, вот она всех причешет, причешет она только сама себя. Плюс, опять же, я вспоминаю, был в марте, кажется, у них матч в Портленде, который мы комментировали, и тогда еще Вилл Бартон был здоров, но уже Мюррей сломался. И в том матче просто катастрофический уровень принятия решения от Терри Стотса. Просто катастрофический. Он проиграл концовку в одно лицо. Причем я помню этот матч четко, потому что Портленд по той игре был сильнее как команда. Они имели ряд моментов, когда они вот, знаешь, ты ведешь плюс 8, и тебе надо попасть 1-2 броска, один раз хорошо защититься, и ты поведешь плюс 15, и соперник сам скажет, ну, сегодня не наш день, мы играем на выезде, окей, следующий матч у нас завтра, постараемся выиграть его. И у Портленда абсолютно глупыми ротациями и какими-то непонятными моментами себя загнал в концовку, в которой просто Стотс исполнил олтаймеры. Там, и не брал тайм-ауты, когда надо, и замены не те делал. И Денвер тот матч как-то вытащил. Поэтому я, делая прогноз, вот помню этот матч, я верю в Майкла Портера, я верю в Денвер глобально и не верю в Портленд. Вот так вот я бы сформулировал, хотя, конечно, опасения есть, что и Моррис, и Кампаццо, и прочая задняя линия Денвера просто не справится ни с Лиллардом, ни с Макколумом, ни с Пауэллом, и тогда мы будем очень сильно посрамлены. То есть в этой серии я тоже вижу различные сценарии, но остановлюсь на том, что Денвер все-таки один матч заберет в Орегоне и выиграет 4-2.
Ну, 4-2 или 4-3, мне кажется, Денвер действительно команда более, я не знаю, более, что ли, адекватно, хотелось бы сказать.
Ну вот
да,
Денвер, ты что, знаешь, они выросли вот в этих, в наших глазах, да, за последние 2 года, ну и, конечно, баблом они выросли, да, 2 камбэка с 3-1, показать такой тафнес, показать вот эту вот, да, силу, да, которая моральную в первую очередь, это очень дорогого стоит, и это вылезет в плей-офф обязательно.
И их уже как-то вот не воспринимаешь как классический Денвер, который чисто регулярочная команда, все еще какое-то есть восприятие за счет того, что вот Йокич это исключительно атакующий игрок, в плей-офф такого не будет и так далее. В принципе, Бабл показал, что Денвер может бороться, Денвер может выгрызать не только то, что принадлежит ему, а и забирать игры у даже... равные игры и даже игры у соперников, которые имеют небольшое преимущество.
Но бабл баблом, а сейчас Денвер играет дома. И преимущество высоты, и преимущество своих трибун, пускай не до конца заполненных, у Nuggets будет, поэтому вот такой небольшой прогноз, да, в пользу Денвера. Мы отдаем. Эта серия стартует у нас 23 мая в 5:30, второй матч 25 мая в 5 утра. Будем, в общем, заканчивать наш подкаст на этом, потому что мы обсудили 5 из 8 серий плей-офф, которые у нас стартуют уже завтра, по большому счету, послезавтра, на момент выхода этого подкаста. Ну, а еще раз повторю, что остальные 3 серии, 2 западных и 1 восточную, мы обсудим вместе с итогами плей-ин финалов в субботнем нашем подкасте. Его ждите в районе обеда. Сейчас же я благодарю Андрея Глаченко за наш, как всегда, конструктивный диалог.
Вас благодарю за то, что слушали, тебя благодарю за то, что ты позвал меня, можно сказать, в этот подкаст. Ну, я думаю, что плей-офф в этом году очень интригует количеством матчапов, даже очень интересных в первом раунде. По сути, ты видишь, что у нас мнение, ну, скажем так, помимо Клиперс Денвер, наверное, не самые уверенные. Ну, и, конечно, еще серия Бостон-Бруклин, а в остальном у нас мнение как бы не самое очевидное, и, можно сказать, мы сомневаемся во многих наших прогнозах, но это лишь говорит о том, что серия будет очень интересная, и наблюдать за этим будет действительно очень круто.
Возвращается полноценный плей-офф, знаешь, возвращается плей-офф с преимуществом домашнего поля, с перелетами, со своими болельщиками. Мы увидели сегодня по Лос-Анджелесу, да, насколько это все-таки важно, что болельщики есть. В Мемфисе абсолютно была феерическая обстановка на плей-ин матче, и в плей-офф только-только будет расти это давление. Я жду очень домашних матчей Юты и Денвера в первую очередь, и Феникса, Феникс, который 10 лет не играл в плей-офф, но об этом мы поговорим опять же в субботу. Поэтому не теряйте нас, слушайте наши подкасты, слушайте наши превью. На следующей неделе у нас тоже будет очень много баскетбола, но опять же не забывайте вот сегодня и в субботний подкаст послушать, чтобы подготовиться к превью NBA. Слушайте наши подкасты по велоспорту, футбольная лента у нас функционирует. Ну и поэтому, чтобы не потерять вообще это все, подписывайтесь на нас на Патреоне, patreon.com/sporthub. Вчера у нас вышел огромный, почти трехчасовой mailbag, где мы отвечали привычно на вопросы наших любимых, уважаемых патронов. У нас очень активный чат, как всегда, сегодняшнее обсуждение. Был ли неспортивный фол Дреймонду Грину в 6:30 утра, или в 7 утра, да, я не помню уже, во сколько, то есть было более чем оживленно, всегда в этом можно поучаствовать. Ну и вообще много-много всего интересного. Поэтому подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне, и главное, будьте здоровы. Это сейчас самое важное. Александр Прошут и Андрей Гладченко для вас обсуждали первый раунд плей-офф НБА и итоги, первые итоги плей-ин турнира. Всем спасибо, пока!
Всем пока, берегите себя.